Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
Уважаемые участники, мы продолжаем всероссийский эстрадный конкурс «Чецов. Живое слово». Второй тур пройдет по следующей программе. Открывает тур номинация «Коллективы». Затем солисты-чтецы, лирико-драматическое направление. Солисты-чтецы, гражданско-патриотическое направление. И закончит номинация солисты-чтецы, комедийное направление. Тайминг выступления 5-7 минут. Итак, в номинации «Коллективы» на сцену приглашаются Пижонкова Марина Геннадьевна и Пижонков Алексей Александрович. Татарская РОУ-ВОС. Эльфика. Диалог с любовью.
Ночь. И снова не было сна. Неделю назад она сказала мне: «Извини, у нас ничего не получится. Не обижайся». Сколько раз я слышал эти слова в разных вариациях. Было больно и обидно. Вновь одолевали мысли, что, ну что во мне не так? Я же не дурак, не урод, не монстр какой-нибудь. А все потому, что в моей жизни нет любви. В ней совсем, совсем отсутствует любовь. В какой-то момент я упал на колени, обращаясь к потолку, взмолился: «Господи, пожалуйста, я так хочу любви! Я не могу жить без любви! Пусть ко мне придет любовь!» И Бог меня услышал.
«Я пришла. Посмотри на меня».
Она сидела в кресле у окна. Вид у нее был усталый, и, похоже, она была на замученную бытом домохозяйку. Видимо, сомнение промелькнуло на моем лице, потому что она усмехнулась и сказала:
«Я меняю лики. Я могу быть такой».
Она перетекла в образ восхитительной, искрящейся и неприступной снежной королевы.
И такой.
На месте королевы сидел веселый карапуз лет 5, перемазанный шоколадом.
И такой.
Образ тоненькой юной девушки, играющей на скрипке.
И такой.
Так, наверное, выглядела огненная, страстная, неукротимая Кармен.
В общем, у каждого свои представления обо мне.
В кресле снова сидела домохозяйка.
Ты звал меня? Зачем?
Как это зачем? Я хочу, чтобы ты была в моей жизни. Всегда. У всех есть любовь. И у меня должна быть.
Я никому ничего не должна. Там, где звучит слово «должна», я не живу. Я ухожу или умираю.
Как? Разве ты не бессмертна?
Меня часто убивают, но я воскресаю, как птица Феникс. Я возрождаюсь в новом месте, в новом качестве, в новом образе. Так что да, в каком-то смысле я бессмертна.
Но как же можно убить любовь?
Меня убивают обидами, претензиями, предательством, ложью и словом «должна». За свою историю человечество придумало очень, очень много способов убийства любви.
О да, любовь часто бывает несчастной.
Нет, любовь — это и есть счастье. Если любовь несчастна, ты меня с чем-то перепутал.
Да с чем же можно перепутать любовь?
со страстью, с желанием быть хоть кому-то нужным, со стремлением доказать, что ты не хуже других, да мало ли с чем. Люди такие путаники, большинство из них просто не знают, что такое истинная любовь.
Да ладно, я прочитал столько книжек, ее все знают. Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Анна Каренина.
Да что ты такое говоришь? Неужели ты на самом деле думаешь, что это я, любовь, всех давлю, травлю, душу уничтожаю?
Но ведь это же из любви. Из-за тебя, разве нет?
Нет, это из-за страха. Страха остаться одному, страха быть непонятым, отвергнутым, обманутым. Именно страх убивает любовь, вот так.
Я совсем растерялся. В голове был полный кавардак. Все, что казалось твердым и незыблемым, вдруг перестало иметь четкие очертания. Стало текучим и эфемерным. Но тогда какая ты по-настоящему?
Лучше всего обо мне сказано в Святом Писании. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не раздражается, не ищет своего. Любовь не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Любовь все покрывает, все переносит, всему верит, всего надеется. Любовь никогда не перестает.
Всему надеется, все переносит. Ну да, наверное, если ты говоришь. Пусть так, я согласен. Согласен все переносить, всему верить. Я даже до сих пор еще надеюсь. А ты не приходишь и не приходишь. Почему ты обходишь меня стороной?
Потому что ты меня боишься. Я прихожу, стою рядом, а ты не хочешь меня видеть и не принимаешь в свое сердце.
Я боюсь? Любви! Но ведь это же неправда!
Ты боишься боли. Для тебя любовь — это неизбежная боль.
А разве это не так? Любовь начинала раздражать меня своими парадоксами.
Конечно, не так! Нет боли в любви. Это все люди придумали. Я красива, легка, свободна. Я как бабочка на ладошке. Ты держал когда-нибудь бабочку на ладошке?
Да, в детстве. Я, помню, стоял и любовался ей. Даже почти не дышал. А она ползала по моей ладошке, перебирая крылышками. И было так смешно и щекотно.
А что будет, если бабочку хватать за крылья или зажать в кулаке?
Она погибнет.
Вот и я погибаю, если меня пытаются удержать и засушить, и наколоть на булавку, как трофей.
Повисла тягостная пауза. В голове проносились картинки собственной жизни. Сколько раз я вот так же сжимал кулак или обрывал разноцветные крылья, а потом горько плакал над хладным трупиком любви, не понимая, почему же она умерла? Видимо, любовь прочитала мои мысли и грустно закивала.
Да, ты вел себя как неразумный ребенок. Поймать, схватить, удержать, не пустить, взять в плен. Это так по-человечески.
Я смотрел на любовь новым, совсем другим взглядом. Вот сидит в кресле легкокрылая бабочка, которую превратили в заморенную домохозяйку. Я превратил. Сам! Никто не заставлял! А теперь еще я от нее чего-то требую. Да, от нее все чего-то требуют. Требуют, а сами все сильнее сжимают кулак и обрывают крылья. Слезы подступали. Хотелось, чтобы как в детстве они брызнули, словно весенний дождик. Любовь. Что я могу для тебя сделать?
Ты просто прими меня как дар и не препятствуй свободе полета. Дай мне место на своей ладошке. Я ведь тоже так соскучилась по людям.
Ты больше никуда не уйдешь.
А я никогда и не уходила. Я всегда рядом. Я всегда жду.
Наверное, мне снились добрые, светлые сны, потому что проснулся я с улыбкой. Раздвинув шторы, я увидел, что ночью прошел легкий дождь. Лужи парадно блестели, а листва была глянцевой и свежей. Мир был обновленным и радостным, а там... С другой стороны на стекле сидела роскошная и очень красивая бабочка.
Номинацию «Солисты-чтецы. Лирико-драматическое направление» открывает Коровникова Анна Викторовна, Пермская РОУВОС. Готовится Болотова Наталья Вячеславовна, Ивановская РОУВОС. Чехов. Из дневника одной девицы.
13 октября! Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Прямо перед моими окнами взад и вперед ходит высокой, статной брюнет с глубокими темными глазами. Усы — прелесть. Ходит уже пятый день от раннего утра и до поздней ночи. И все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой, кто он. Сестра Варя говорит, что это он в нее влюблен и ради нее мокнет на дожде. Ну, как она не развита? Разве брюнет может любить брюнетку? Мама велела нам одеваться получше и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-то, а может быть, порядочный господин, сказала она. Жулик? Глупы вы, мамаша! 17-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. Нечаянно обронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал мелом на рукаве после и быстро стер. А потом ходил, ходил, написал на воротах визави. Я не прочь только после. Отчего у меня так сердце бьется? 18-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает. Подкупает, должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины. Но как вы хитры и прекрасны. 18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, вернулся брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. 19-го. Гадина, мерзость. Оказывается, все эти 12 дней он выслеживал брата Сережу, который взял чьи-то деньги и скрылся. Написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина! Показала ему язык.
На сцену приглашается Болотова Наталья Вячеславовна, Ивановская РОУВОС. Готовится Пижонкова Марина Геннадьевна, Татарская РОУВОС. Отрывок из рассказа Николая Вагнера «Чухлашка».
На третий день Люша, которая спала, или, правильнее говоря, лежала в той же комнате на кушетке, рано поутру на цыпочках подошла к кровати Люлю и молча наклонилась над ней. Люлю смотрела во все глаза. При слабом свете ночника они блестели лихорадочным блеском и казались еще больше, чем обычно. Дыхание ее было тяжело и неровно. Но на лице Люлю не было страданий. Оно как-то странно преобразилось. Страшно худое, осунувшееся, истрескавшиеся губы она постоянно облизывала. Это было лицо не маленькой девочки, а взрослой девушки. Люлю протянула дрожащую руку. Люша взяла эту сухую горячую ручку и почувствовала, что девочка слабо потянула ее к себе. Люша нагнулась, она хотела поцеловать ее. И вдруг Люлю тихо, но ясно проговорила: «Люблю». Она проговорила это неотчетливо, чуть слышно, так что Люша переспросила ее, и она повторила тверже: «Люблю». И затем прибавила: «Люш». И остановилась. «Ты любишь меня?» — вскричала Люша. «Милая, милая, дорогая, ты можешь говорить, ты слышишь меня?» И Люлю тихо-тихо кивнула головой и мигнула своими большими ясными глазами. Люша вне себя от радости вскочила и с криком «Мама, мама!» бросилась к графине. «Мама, проснись, вставай, она меня слышит, она говорит!» И Люша заплакала. Графиня поднялась и, как была в одной рубашке, вошла к Люше в комнату. Она тихо приблизилась к кровати, на которой лежала Люлю, и девочка, глядя на нее ясными глазами, явственно сказала: «Люблю». Графиня перекрестилась. «Чудо какое, Господи!» Глухонемая заговорила. Эта новость стала известна всему дому. Все поднялись, наскоро оделись и собрались у кровати Люши. Пришли и Лев, и Сазонт, и камеристка, и Бонна. Привели даже Шуру. И всем Люлю повторяла заветное слово «люблю». Она всем протягивала свою дрожащую руку, хотя рука плохо ее слушалась. И когда все достаточно надивились и наохались, когда все начали понемногу расходиться, только тогда графиня и Люша спохватились, что вся эта история может утомить больную. Лев был последним, кому она подала руку. И теперь лежала, тяжело дыша, как бы в забытии. Только глаза ее были широко открыты и неподвижно устремлены к потолку. Люша, сидевшая подле на табуретке, наклонилась и спросила: «Люлю, ты слышишь меня?» Но Люлю ничего не ответила. Только дыхание ее становилось трудным и хриплым, и все лицо приняло какое-то выражение удивления, недоумения и восторга. Она чему-то будто дивилась. Графиня торопливо поднялась со стула и молча пошла в спальню. «Скорее, как можно скорее за доктором!» — распорядилась шепотом графиня. И тут же чуть слышно прибавила: «Она умирает». Эти тихо сказанные слова опять каким-то образом разнеслись по всему дому. И все постепенно собрались опять в комнате Люши. И с ужасом увидели, что девочка действительно умирает. Только теперь Люша наконец догадалась, поняла то, что от нее скрывали. Широко раскрыв глаза, она бросилась к умирающей. «Люлю!» — вскричала она. «Люлю, ты слышишь меня? Слышишь, дорогая моя?» И вдруг кинулась к матери. «Мама, мама, она не умрет! Как же это? Она не может умереть! Нет, нет, я не хочу! Я так люблю ее! Люблю!» И она упала в обморок. Сверху спустился Лев. Лицо его было сердито, но на кого — он и сам не знал. Сазон стоял в углу и тихо плакал. Вдруг он обернулся, подошел к брату и порывисто обхватил его обеими руками. «Брат!» — говорил он, всхлипывая. «Брат! Люблю!» И тут неожиданно что-то поднялось в душе льва. Что-то подступило к горлу. Он обнял брата и вдруг заплакал, совсем как в детстве. Он ясно понял, ощутил всем сердцем, что это великое чувство выше всяких взглядов и мнений.
На сцену приглашается Пижонкова Марина Геннадьевна, татарская РОУВОС. Готовится Семенова Яна Евгеньевна, курганская РОУВОС. Ольга Рожнева, 40 минут в сокращении.
Вера сидела в кресле и делала вид, что читает книгу. На самом деле она дулась. Дулась на своего мужа Сергея, который лежал на диване и смотрел новости по телевизору. По телевизору он смотрел обычно только новости. На большее времени просто не хватало. Ее муж много работал, всю семейную жизнь. Вот и вчера вечером задержался. Попросили починить совершенно убитый, по его словам, компьютер. И он починил, конечно же, руки-то золотые. И даже на дополнительно заработанные деньги принес жене подарок к годовщине свадьбы. 25 лет семейной жизни, четверть века. А Вере вместо подарка хотелось провести весь этот вечер вместе с мужем. Неспешный ужин с пришедшими в гости сыновьями, тихая беседа, родство душ. Вот в чем радость. А так получилось все скомканно на бегу. Вера вчера смолчала, но зато сегодня, в воскресенье, высказала все, что накопилось. Сергей не спорил, шутил, смешил жену и этим еще больше ее рассердил. И Вера демонстративно замолчала. И молчала уже полдня. Вера поверх книги бросила взгляд на мужа, тихонько вздохнула и пошла в ванную комнату. Обычно на принятие ванной у нее уходило 40 минут. Вера лежала в ванной и думала, как помириться с мужем. Все-таки он у нее хороший. Вот вчера подарок принес, духи любимые, а они дорогие очень. Да и так вовремя заветный флакончик успел закончиться. А муж заметил, хоть и торопится всегда. Да и что говорить, сама она, Вера, многое делает на бегу. Ладно, сейчас она выйдет из ванной, на мокрые волосы капли любимых духов и к мужу мирится. А он обнимет ее, прижмет к себе ласково и скажет: «Мой малыш». И это будет очень приятно знать, что есть на свете человек, который тебя любит, несмотря на годы, лишний вес и недавно появившуюся на лбу морщинку. А она уткнется носом в его плечо, такое родное и теплое, такое широкое и надежное, и им будет так хорошо вместе. Вера вышла из ванной и насторожилась. Из комнаты доносился какой-то хрип. Что это? Телевизор? Вместо солнечного дня в комнате царил полумрак, и по спине пробежал холодок. Вера вошла и с ужасом увидела бледное лицо мужа, закрытые глаза, синие губы. Роняя полотенце, она заметалась по комнате, выскочила на лестничную площадку, стала звонить во все двери, метнулась обратно, непослушными пальцами стала крутить диск телефона. Скорая приехала через 10 минут. Врачи захлопотали над лежащим Сергеем, но их хлопоты скоро кончились. Один из врачей, мрачный и черноволосый, подошел к женщине и сказал: «Поздно». «Что поздно?» — вскрикнула Вера. «Все поздно. Минут бы на 40 пораньше. Где вы были, когда начался сердечный приступ? А так что ж теперь? Труповозку вызывайте. А нам пора ехать. Вызовы. Работа». Вера плохо помнила, что было дальше. Она сидела на полу возле дивана и держала мужа за руку. Рука была еще теплой. И Вере казалось, что это страшный сон. И он просто спит, ее Сергей. Вера сказала: «Сереж, а как я теперь без тебя, а? Ты не можешь меня оставить, понимаешь, так нельзя. Я не хочу без тебя и не могу». Вера замолчала, а потом встала на колени и стала просить сквозь слезы и боль: «Господи, верни мне его, пожалуйста, Господи! Я так тебя прошу! Я прошу тебя, смилуйся, милостивый Господи! Да, я его ругала, ворчала на него, но ты же знаешь, что я его любила! Я всегда следила, чтобы одет тепло, чтобы не простыл, чтобы рубашки чистые. О, Господи, что я говорю? Я только хотела сказать, что я ничего не успела и что я люблю его». Вера долго плакала, пока не забылась в беспамятстве. Открыла глаза от резкого звука. По телевизору шли новости, показывали какую-то катастрофу. Вера вскочила с кресла, и муж удивленно посмотрел на нее. Книга упала с колен, и Вера застыла, разглядывая ее. «Да уж, чего только не приснится!» Вера встряхнула головой, прогоняя остатки сна, и медленно пошла в ванную комнату. 40 минут в ванной. Очень приятное занятие. Вера вошла, включила воду, постояла в нерешительности и медленно пошла назад. Почувствовала облегчение, увидев солнечный свет в комнате вместо полумрака из своего сна. Она подошла к дивану, встала на колени и потерлась носом о нос Сергея. Он улыбнулся, хотел привстать, чтобы обнять жену, но слабо охнул и закусил губу. Вера вскочила, ей хотелось кричать от ужаса, но вместо этого она делала все быстро и четко. Скорая приехала через 10 минут. Врачи захлопотали над лежащим Сергеем, но их хлопоты скоро закончились. Один из врачей, мрачный и черноволосый, подошел к женщине и сказал: «Приступ купировали вовремя». А потом улыбнулся и перестал быть мрачным. «Хорошо, что вы нас вовремя вызвали. Теперь в понедельник запишитесь на прием к участковому». Когда врачи уехали, Вера подошла к Сергею, села рядом. Нервное напряжение еще не прошло, и она вся дрожала. Вера взяла мужа за руку, поднесла ее к губам и разрыдалась. А Сергей обнял ее ласково, прижал к себе и сказал: «Ну что ты, малыш, ведь все хорошо». И она уткнулась носом в его плечо, такое родное и теплое, такое широкое и надежное.
На сцену приглашается Семенова Яна Евгеньевна, Курганская, РОУВОС. Готовится Андреев Арсений Дмитриевич, Костромская, РОУВОС. Монолог Нины Заречной из произведения Чехова «Чайка».
Зачем вы говорили, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так утомилась, Отдохнуть бы, отдохнуть. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. Ну да. И он здесь. Он не верил в театр. все смеялся над моими мечтами, и я мало-помалому тоже переставала верить и пала духом. А тут заботы, любовь, ревность, вечный страх за маленького. Я стала мелочную, ничтожную, не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене. Вам не понять этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Нет, не то. Помните, вы подстрелили чайку? Пришел человек, увидел и погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Не то! О чем это я? Ах, да, я говорю о сцене. Теперь-то уж я не так. Теперь я настоящая актриса. Пьянею на сцене и чувствую себя прекрасно. Теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Все хожу и думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем повышаются мои душевные силы. Теперь я знаю, понимаю, что в нашем деле главное не пишем мы или играем на сцене. Главное не блеск, не слава, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть, умение нести свой крест и веруй. И я верую, и мне не так больно, когда я думаю о своем призвании. Я чайка! Нет, не то. Я актриса.
На сцену приглашается Андреев Арсений Дмитриевич, Костромская, РОУ ВОС. Готовится Козельский Владимир Николаевич, Ульяновская, РОУ ВОС. Евгений Поселянин, Николка. Отрывок.
Михайло несколько раз украдкой взглянул на сынишку. Может быть, ему стало жаль, что у него нет к Рождеству обновы. Он мог также думать, что было бы иначе, если бы жива была мать Николки. Сам же Николка не думал ни о мамке, ни об обновах. Он старался стоять как можно тише, чтобы чем-нибудь не рассердить мачеху. Он был очень рад, что его берут в село на всеночную. Ему хотелось поскорее сесть на дровни, где его уже не за что будет бронить. Михайло поплотнее завернулся сверх полушубка в широкий армяк и покрепче подпоясался. Мария устроила у себя на груди своего годовалого ребенка, загасила огонь, и все вышли наружу. Михайло с Марьей поместились спереди, а Николка с большим удобством прилег сзади. Итак, поехали! Сытая, сильная лошадь бежала весело. Дровни скользили ровно и плавно. Сперва Николка долго глядел то вверх на небо, сверкавшее бесчисленными звездами, то на огоньки в избах встречных деревень, то в темноватую даль, из боков, и спереди, и сзади обступавшую дровни. Потом от ровной езды и от той тишины, в которой они ехали, Николка стал дремать. Сквозь забытье чувствовал он, что дровни въезжают уже в лес, и что если бы он был один, ему бы тут стало страшно. А со своей семьей на дровнях здесь было еще лучше, чем в поле. Сладко было в этот вечер Николке дремать на дровнях среди леса под убаюкивающее визжание полозьев. Вдруг что-то потянуло его оглянуться назад. Высвободив голову из-под кафтана, он посмотрел на дорогу. Не очень далеко от дровни бежало что-то разбросанное, черное, и из этого черного светились, как будто прыгающие огоньки. Николке стало страшно. Он быстро поднялся в дровнях на колени и заглянул через отца на лошадь. Лошадь дрожала, уши ее поднялись, и она трусливо водила ими. «Чего ворочаешься-то?» – спросила недовольно мачеха. Николка обернулся еще раз назад. Огоньки приближались! «Дядька, волки!» – закричал Николка. Михайло видел все. Он почувствовал опасность, когда лошадь насторожила уши. И, зная, что делать тут нечего, только молил Бога унести их от беды. Он надеялся лишь на одно – что волков мало или что кто-нибудь подъедет сзади, и они отобьются вместе. Погоняя лошадь, он оглянулся назад. Целая стая волков гналась за ними. Лошадь бежала изо всех сил. Но расстояние между стаей и дровнями становилось все меньше. «Держись!» – закричал Михайло. «Все кучкой сидите! Бог милостив! Может, уедем!» И приподнявшись, он стал неистово до крови нахлестывать лошадь. Высоко забросив голову, лошадь точно стлалась над землей. В смертельном ужасе, прижимая к себе младенца, Мария смотрела вперед. Михайло то и дело оборачивался. За спиной Марьи, лицом к волкам, стоял на коленях Николка. Он понимал, что когда волки совсем нагонят, они бросятся на него первого. Он не плакал, не кричал, не бился, но весь замер. «Николку, Николку, держи!» – кричал Мария Михайло. Но Мария все сидела неподвижно. Волки настигали. Морда переднего волка касалась уже дровни. Через мгновение он бежал с ними вровень. И вот уже ужасные огоньки волчьих глаз мелькали со всех сторон. Слышалось тяжелое дыхание страшных зверей. Вдруг Мария поднялась и одной рукой, продолжая придерживать своего ребенка, другую со страшной силой подняла за полушубок Николку и с безумным криком швырнула им в волков. «Дядька! Дядька!» – раздалось в воздухе. Но дровни летели дальше. Обезумевшая лошадь несла их неудержимо. Был ли затемнен ум Михайлы? Не слыхал ли он, как зовет его сынишка? Но он все хлестал бесившуюся лошадь. А там... сзади чернела на белом снегу стая, окружившая сброшенного с дровней мальчишку. Михайло и Мария без радости, с тяжелым сердцем вошли в церковь. Перед ними был алтарь. Много свечей пылало перед местными иконами. К ним прибавлялись все новые, а они не смели и подать на свечу. Михайло тосковал по сынишке, а Мария терзалась жгучим раскаяньем. Ей чудилась другая женщина, мать Николки. И эта женщина смотрела на нее неотступно грустными глазами. И в ушах Марии слышался ужасный шепот.
«Что ты с ним сделала?»
«Поедем домой. Мочи нет моей», — шепнула Мария мужу. И они вышли из церкви и поехали домой другим путем. Когда мачеха сбросила Николку волкам, кроме безграничного ужаса, мертвящим холодом прохватившего его до костей, он ясно осознавал – съедят! И, закрыв глаза, лежал на земле, не пытаясь встать. Между тем все было тихо. От того, что волки не бросились на него сразу, ему стало еще страшнее. И вдруг что-то радостное, такое, чего он не испытывал еще никогда в жизни, охватило мальчика. Какая-то сила стояла вокруг него в лесу, меж деревьев, лилась с высокого неба, и эта сила ласкала и оживляла его. Эта сила смела куда-то страшную стаю волков и торжествующая наполняла благоговением и радостью весь лес. То была какая-то бесплотная сила. Она неслась над землей и разливала вокруг себя успокоение и отраду. И там, куда приближалась она, белее стлалась снежная пелена, горячее и приветливее светились с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного младенца. Вокруг Николки слышался тихий полет чьих-то легких крыльев. Доносились отголоски какой-то песни, когда-то давно, в такую же ночь, спетой с неба бедной, освобожденной земле и услышанной тогда несколькими пастухами. Не смела Мария молиться, но в уме ее стояла одна мысль, что Бог велик, и что Он мог бы сделать так, как будто ничего этого не было. Сокрушенной душой, сознавая себя последнюю из грешниц, входила она в избу. Лампада теплилась перед иконой скорбящей, а на лавке под образами тихо спал живой и невредимый Николка.
На сцену приглашается Козельский Владимир Николаевич, Ульяновская РОУВОС. Готовится Нетужилов Владимир Васильевич, Ярославская РОУВОС. Игорь Ждамиров. Рассказ «Розовый эфир».
Я как бы спал, и в то же время не спал. И сон, и воспоминания тоже не разделить. В общем, хорошо мне было. В купе как будто бы стало светлей. И я с верхней полки увидел всю нашу семью. Давно. Тогда мы ехали с Алтая в Туркмению. Или из Узбекистана на Алтай, я уже не помню. Мы в тот год раза 4 переезжали. Ерунда какая-то с билетами приключилась. Мама в самый последний момент решила этот вопрос с проводниками, отсчитала деньги прямо в тамбре и выскочила на перрон. Там стояли мы. Жанка, отчим и я. Сумки и чемоданы окружали нас. Мне было лет 5, сестра на 3 года старше. Она-то шустрая была, а я тихоня, мечтатель. Вечно рот открыт, глаза задумчивые. У мамы часто спрашивали: «Марта, ты его к врачу водила? Ну ты посмотри, он же ненормальный. Откроет рот и сидит по часу в окно смотрит». «Сами его дураки», – смеясь отвечала мама. «Мой сыночек писателем будет. А думает, значит, есть ему о чем подумать». Мне было неловко в подобных случаях, особенно от того, что мама ошибалась, думая, что я о чем-то умном размышляю, а я просто смотрел на что-нибудь, что-то представлял, в общем, фигня всякая детская. Вот и тогда все начали бегать, носить вещи, суетиться – а я стоял и смотрел на большую, даже огромную тетю, которая ела красивый розовый зефир. Мне было жалко его, потому что она так быстро жевала и так пугающе помногу откусывала за раз. Жанка дернула меня за рукав. «Ну что встал, рохля несчастный? Давай, держи свою курточку, чемодан заносить надо». Она сунула мне в руки куртку и мамин зонт. Я обнял все это и снова, как завороженный, уставился на зефир. Та тетка с кем-то шумно разговаривала, чего-то объясняя, махала рукой, в которой мелькал розовый кусочек. Я никогда до этого не ел розовый зефир и почему-то подумал, что уже и не поем, да и не хотелось мне его есть, мне хотелось понюхать его, поговорить с ним. Я тогда даже яблоками разговаривал и с блинами. Бабушкиным блинам я шепотом пел песни. тоже украдкой. Смеялись надо мной все, кроме мамы. Короче, та тетка домахалась рукой. Зефир выпал, она посмотрела себе под ноги, смачно облизала пальцы, глубоко засовывая их в рот, и спихнула тупым носком своего огромного башмака розовый кусочек с перона на рельсы. Я привстал на цыпочки, стараясь заглянуть туда. Лицо мое вытянулось, как морковка, но мамины руки подхватили меня, и я оказался в тамбуре. Мама улыбнулась и подмигнула мне. Обращаясь к отчиму, быстро сказала: «Саша, проходите в купе, я сейчас. За детьми смотри». И вот я сижу в купе, смотрю в окно и думаю про Зефир. Как он там, маленький, сладенький. А мы сейчас поедем, стало грустно. Но когда поезд, пару раз дернувшись, тронулся, я испугался, что мамы нет. Сразу забыл и про Зефир, и про все на свете. Стало так страшно, невыносимо страшно. Но появилась мама, и в руках у нее была бумага. А в ней розовый Зефир, много, только помятый какой-то. Мама положила пакет на стол, едва переводя дух. Я протянул к ней руки, с трудом сдерживая рев. Мама опустилась на корточки, обняла меня, дав и мне обнять себя за шею. «Испугался?» – спросила она. «Думал, что опоздаю?» Я кивнул головой. «Ну что ты, сыночек, смотри, сколько я зефира накупила, еле нашла. Мы с тобой всегда будем вместе. Ну, улыбнись, сынок!» Я безудержно разревелся. Мама взяла меня на руки, села на полку, усадила на колени. Я скоро успокоился и начал засыпать. Мама вложила мне в руку самый целый большой кусок зефира. Засыпая, я еще успел подумать, а ведь шортики у меня тоже розовые. Поезд стучал колесами, вагон качался. Мама, потихоньку убаюкивая меня, похлопывала ладошкой по плечу и шептала в макушку: «Спи, мой мальчик, спи, мой зайчик». Все это я увидел как бы сверху. И маму со мной на руках, задумчиво смотрящую вдаль, чемоданы в проходе, Жанку, вытянувшую свою тонкую шею к окну, отчима, достающего что-то там из сумки. Странно, что именно это я вспомнил, лежа на верхней полке Столыпинского спецвагона. Позади была Липецкая тюрьма, Воронежская. Скоро будем в Тамбове, на пересылке наш этап уже ждут. А пока поезд идет, вагон покачивается. По проходу не спеша ходит конвойный. Решетки, сетки, замки, редкие тусклые фонари освещают все это невеселое дело. Кое-где слышен храп этапируемых. Провел рукой по лысой своей голове, тяжело вздохнул и натянул воротник телогрейки на уши. «Мамочка, прости меня, родненькая!» Грустно где-то в сердце отозвалось: «Спи, мой мальчик, спи, мой зайчик».
На сцену приглашается Нетужилов Владимир Васильевич, Ярославская, РОУВОС. Готовится Жильцова Людмила Вячеславовна, Калужская, РОУВОС. Борис Васильев, «Великолепная шестерка». Отрывок из рассказа.
«Может быть, признаемся?» – ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна. «Провалим соревнования, потеряем знамя». Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: «Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность. Но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили. Следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость – наша общая недоработка. А пятно с коллектива не смоешь. И прощай с нами». «Ясно, Кира Сергеевна», – вздохнул физрук. «И не докажешь, что не верблюд. Надо им объяснить, что это за ребята, сказала вожатая. Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна. Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, почетные грамоты и быстренько систематизируйте. Когда лейтенант вместе с притихшим инвалидом вернулись в кабинет, письменный стол ломился от раскрытых папок, почетных грамот, графиков и схем. «Извините, деда, виновата, сказал лейтенант. Контузия у него тяжелая». «Ничего», – великодушно улыбнулась Кира Сергеевна. «Мы тут обменялись пока и решили, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать, что они надежда 21 века, включая и тех, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант». Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью осознать, что главное в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее. Это было неприятно. И Кира Сергеевна позволила себе пошутить. Бывает, знаете ли, и на мраморе пятна. Но ведь благородный мрамор остается благородным мрамором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас мы вам покажем, товарищи, на кого пытаются бросить тень. Кира Сергеевна зашуршала бумагами, разложенными на столе. Вот, скажем, Валера, прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик. Второй Карпов решительно прерывал физрук. Блестящая глубина анализа. И в результате первый разряд. Надежда области. А, возможно, и всего Союза, говорю вам, как специалист. А Игорек, робко вставила вожатая, поразительное техническое чутье. Поразительное. И его даже по телевизору показывали. А наш изумительный полиглот Дениска, подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных. Он уже тремя языками владел. Вы, товарищ милиционер, сколькими языками владеете? Лейтенант серьезно посмотрел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил. А ты, дед, сколькими языками овладел? За шестого орден-то дали, так вроде. Старик задумчиво кивнул, и весомый орден качнулся на впалой груди, отразив позолотый солнечный лучик. Повисла неуютная пауза. «Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне 3 рубля!» – прервал тишину старик. «Родственник!» – вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна. «Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника. С какой целью? Под фонарем ищете, чтобы виноватого обелить? Конечно же, это ваш собственный дед!» – тотчас подхватил физрук. «Это же видно невооруженным глазом, так сказать». «Мой дед в Братской под Харьковом лежит», – ответил участковый. «А это не мой, это колхозный дедушка». «А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, колхоз передал. Насчет угнали, как вы употребили, доказать еще придется», – весомо заметила Кира Сергеевна. «Я не позволю чернить веренный мне детский коллектив. Можете официально заводить дело? Можете. А сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами». «Вот, значит, и познакомились», – невесело усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог старику подняться. «Пойдем, дед, пойдем. Дал бы 3 рубля. Не дам, отрезал участковый и обернулся к начальнице. Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони их были списаны с колхозного баланса, и предъявлять некому. Ничейные были кони. Позвольте. Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. Если нет никакого дела, то зачем же? Она медленно встала, вырастая над собственным столом. Как вы смели? Это недостойные подозрения. Это у меня нет слов. Но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника. Немедленно, слышите? Ставьте в известность, согласился лейтенант. А потом пошлите кого-нибудь конские трупы закопать. Они за врагом, в роще.
Они что, умерли?
Шепотом спросила вожатая. Пали, строго поправил ее лейтенант, глядя в такие безмятежные глаза. От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами разъехались по домам. Кони объели все, до чего дотянуться могли. Листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко. Так что и пасть им не удалось. Висят там на уздечках. Лейтенант достал из кармана несколько фотографий и положил на стол. Туристы мне завезли, а я вам на память. Женщина и физрук с ужасом смотрели на задранные к небу оскаленные мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Хлопнула дверь, затихло старческое бормотание, скрип милицейских сапог. Они все еще никак не могли оторвать глаз от облепленных мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевую бумагу, Кира Сергеевна очнулась. Этих она потыкала фотографии. Спрятать, то есть закопать поскорее, нечего детей травмировать. Порылась в сумочке, достала 10, не глядя протянула физруку. Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтобы милиционер не заметил, а то и намекните помягче, чтобы не болтало лишнего. Не беспокойтесь, Кира Сергеевна, заверил физрук и поспешно вышел из кабинета. Вслед за ним вышла и вожатая. Кира Сергеевна дождалась, пока затихнут шаги, прошла в свой личный туалет, заперлась там, порвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду. А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавалерийского корпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил 2 бутылки водки и выпил их в зимней конюшне, где до сей поры так прекрасно пахло лошадьми.
На сцену приглашается Жильцова Людмила Вячеславовна, Калужская РОВОЗ. Готовится Овцинова Лариса Сергеевна, Московская ГОУВОЗ. Лилия Куварзина. Рассказ. Не повторяйте моих ошибок.
Мне уже немало лет. Живу одна. Есть внук, который иногда забегает помочь. В свое время вышла замуж. Родила 2 детей. Сначала сына, а через 2 года дочь. Жили, как все. Я их воспитывала так, как сама считала правильным. Одеть, накормить, выучить и держать под своим контролем, чтобы они не попали в плохую компанию. Так и жили. Дети выросли, выучились. Пришло время создать пару. Первым это сделал сын. Он привел свою избранницу, чтобы с нами познакомить. Она мне не понравилась с первого взгляда. Я ему долго вдавливала, чтобы он с ней расстался. Но он этого не сделал, а собрал чемодан и вместе с ней уехал в другой город. Я очень переживала и переключила всю свою любовь, внимание, заботу, контроль на дочь. Но через некоторое время и она привела своего жениха. Этот мне тоже не понравился, но я смирилась и разрешила выйти ей замуж. Жили у нас, а через год я вытурила зятя из дому, посчитала, что он недостоин моей дочери. У нее на руках остался маленький ребенок. Дочь пошла работать, а мы с мужем занялись воспитанием внука. Замуж дочь больше не вышла и никого из мужчин к себе не подпускала. Шло время, внук вырос, получил высшее образование и собрался жениться. Родители невесты купили им на свадьбу квартиру. Они переехали туда, благо недалеко от нас. У меня заболел и умер муж. Мы остались с дочерью вдвоем. Она работала, звонила по несколько раз на день. Я была спокойна, что она принадлежит только мне. Но однажды моя дочь решила найти себе пару. И это в 50-то лет. О старости уже нужно думать. Она в любовь собралась играть. Для меня это был шок. Я никак не могла понять, зачем. Она его любила. Тогда я решила взять их отношения в свои руки. Я запрещала ей с ним встречаться. Я контролировала каждый их шаг, каждую минуту, каждое слово. Я заставляла ее его оставить, поставив ее перед выбором. Либо он, либо я. Это длилось около 3 лет. И однажды моя дочь ушла на работу и не вернулась. Не вернулась совсем. Они вместе с ним совершили суицид. А в кармане нашли записку, в которой она все объяснила. В конце была строчка: «Мама, теперь ты можешь быть спокойна. Я больше с ним не увижусь. По крайней мере, в этой жизни». На похороны приехал сын. И когда все закончилось, он сказал: «Если бы я тогда здесь остался, со мной бы случилось то же самое. А теперь я счастливый человек и живу с любимой женщиной, которая тебе была не по нраву». Он уехал, а я осталась совершенно одна. Мне трудно выходить на улицу. Мне не с кем встречаться. Одно развлечение – интернет, газеты, телевизор. И только сейчас я узнала то, что нужно было знать раньше. У индусов есть старинная мудрость. Ребенок – гость в твоем доме. Накорми его, выучи и отпусти. Это значит, что ребенок не твоя собственность. Он ничего нам не должен. Он не обязан думать нашими мыслями и жить так, как нужно нам. Он не должен жениться или выходить замуж за тех, кто нравится нам, а не ему. Ребенок приходит, чтобы идти своей дорогой и нести свой крест. Я только сейчас поняла, что моей доченьке нужно было обыкновенное женское счастье, которого у нее в жизни не было. Дорогие мои, не живите жизнями ваших детей. Не заставляйте их жить по вашим законам и принципам. Не сажайте их в свою тюрьму. Каждому человеку нужна свобода. Не решайте их своего счастья. У каждого человека представление о нем свое. Для вас, может быть, это одно, для другого человека совершенно противоположное. Для вас это что-то является счастьем, для другого обычная обыденность. Не ломайте жизнь вашим детям, чтобы в старости не быть одинокими.
На сцену приглашается Овцинова Лариса Сергеевна, Московская ГОУВОС. Готовится Дедюкина Виктория Михайловна, Саратовская РОУВОС. Авторское произведение «Один кусочек шоколада».
Виктория Николаевна, здравствуйте! Рядом со мной остановилась мама моей ученицы Маши Цветиной. Похоже, мы с ней занимаемся одним делом – выбираем сладости для школьного чаепития. Перед нами витрина, расцвеченная яркими красками упаковок печенья, шоколада, пирожных и еще многого такого, о чем во времена моего детства и фантасты не упоминали. И я вдруг увидела перед собой витрину булочной моего детства. Если там красовалась горка одного единственного вида шоколада, неважно какого, мы чувствовали себя счастливыми. Но вот один кусочек шоколада сыграл в моей жизни роль, которую счастливой не назовешь. «Какао допей», – строго сказала бабушка. «Ну какое там какао, если Ромка шептал мне из-под стола? Вичка, ты не забыла про дело!» Ромка – мой двоюродный брат. Ему 6 лет, а мне 10. У него милое личико и светлые кудряшки, за которые его часто называют моей сестренкой. Но Ромка – самый настоящий мальчишка, и ноги у него кривые. Ромкины родители живут за полярным кругом, а к нему приезжают в гости – вот и сейчас они в отпуске, но с утра куда-то ушли. А мы живем на юге, и Ромка все время с нами. Кроме моих родителей, с нами постоянно живут еще дедушка и бабушка. И этим летом дедушка построил во дворе резиденцию. Бабушка ворчит и называет ее хатой. Но нам больше нравится слово «резиденция». Оно такое красивое, загадочное и непонятное. Резиденция сбита из досок, покрашена в зеленый цвет, а дверь в голубой. У нее есть 2 окошка, но они так высоко находятся, что в них ничего невозможно рассмотреть. А рассмотреть хочется очень. Кажется, пройдет еще один день, и внутри тебя что-то лопнет и разлетится на кусочки. Дедушка прячет в резиденции свой секрет, иначе не запирал бы от нас ее так тщательно. И вот у нас созрел план. Так говорят генералы в военных книжках. Ромка их любит, а я нет. Ну, все-таки от них есть польза. Из них мы узнали военные хитрости. И вот вчера, пока все взрослые смотрели кино, у нас созрел этот самый план. Итак, операция начинается. После завтрака дедушка идет в свою резиденцию, а мы с братом уже на местах. Я за углом, он у двери курятника. И в тот момент, когда дедушка отпирает дверь своего убежища, братишка приотворяет дверь куриного дома. На тихий двор, где до сих пор слышался только тихий шелест виноградных листьев, укрывающих его зеленой крышей, обрушивается волна шума. Куры с кудахтанем устремляются наружу, а белка, наша собака, которая живет во дворе, из которой так хорошо играть, устремляется им навстречу с радостным лаем, и начинается игра. Пока дедушка бежит к месту событий, мы с братом вваливаемся в заветную дверь и застываем на месте. С первого взгляда понятно, что там ничего нет. Ну, кроме дивана, стула с одеждой и тумбочки со стопкой старых скучных книг. Мы так поражены, что не замечаем того момента, когда во двор выбегает бабушка с хворостиной, и игра быстро заканчивается. И вот теперь мы сидим под арестом там, куда так стремились попасть. Под дверями скулит и скребется белка, ей нас жалко. Но все-таки дедушка не читал книг про шпионов, иначе не посадил бы нас в одну камеру. Мы с братом вырабатываем единую версию событий и договариваемся держаться стойко и мужественно. Скоро пришли Ромкины родители и нас позвали на разбор полетов. Так говорит мой папа, хотя он на самолете ни разу и не летал. Мы изложили заготовленную версию, были готовы и к уточняющим вопросам, но они спросили о том, к чему мы готовы не были. Ромкина мама, ласково улыбаясь, спросила: «Рома, а кто придумал это безобразие?» Я тут же заявила, что мы все делаем вместе. Но они сказали, что разговаривают пока с сыном, а моя очередь впереди. Ромка молчал. И вот тогда случилось ужасное. На столе лежала принесенная родителями шоколадка. Редкое лакомство в то время. И вот Ромкин папа взял ее, развернул, отломил один квадратик и, держа его двумя пальцами, поднес к губам брата. Ромка потянулся за ним, приоткрыв рот, но рука с заветным окошечком резко отодвинулась. И так несколько раз. Рука с матово-коричневым кусочком то приближалась, то отодвигалась. Ромкино лицо то было полно надеждой, то дрожало от разочарования. Но было в нем еще что-то. Когда он оглядывался на меня, лицо это искажалось, как будто ему было больно. Наконец он тихо прошептал: «Она придумала пробелку». Это была правда, но мы же договорились! Вот теперь во мне точно что-то лопнуло и разлетелось на кусочки. Выбегая из комнаты, я краем глаза заметила, как Ромка получил свой полурастаявший квадратик. Нас не наказали, но я забилась за поленницу в самый дальний угол двора. Как это бывает только летом, внезапно небо потемнело и хлынул дождь. Но мне было все равно. Пусть я промокну, заболею, мне хуже уже не будет. Однако пришли мои родители и вытащили меня из убежища. Но я прорыдала в своей комнате весь вечер. Из-за приоткрытой двери до меня долетали голоса взрослых. «И что это с ней?» – удивлялся папа. «Мы же их не наказали», – откликнулась мама. «И шоколадку-то есть не стало совсем», – сокрушалась бабушка. «Наверное, стыдно стало», – ставила тетя. «Да это погода такая, плаксивая, посмотрите, как льет», – заключил дедушка. «Они меня не понимали». Я вышла на крыльцо. Присела на ступеньку. Дождь кончился. Пахло листвой, травой, землей, пахло летом. Стемнело, но перед моими глазами стоял один кусочек шоколада, зажатый двумя пальцами, и губы брата, которые тянулись к нему, как к магниту. «Мы же договорились. Как он мог?» Медленно ворочалась в моей тяжелой от слез голове. Вдруг возникло ощущение, что кто-то рядом. И сразу моя щека стала горячей и влажной. «Ну, конечно, это Белка!» Я обняла ее, зарылась несчастным лицом в теплую шерсть. Почувствовала, как бьется ее сердце. Стало немного легче. Она меня понимала.
На сцену приглашается Дедюкина Виктория Михайловна, саратовская РОУ-ВОС. Чехов. Женщина без предрассудков.
Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корня молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки. Больно? Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает. Сила, человек. И это чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне. Максим Кузьмич дрожал, бледнел и не был в состоянии поднять стула, когда пытался выжать из своего большого рта «Я вас люблю». Сила стушевывалась, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд. Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания. Вы думаете, он боялся отказа? Нет. Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца. Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения. Ему уже 30, чин его невелик, и денег у него не особенно много. Но зато он так красив, остроумен, ловок. Он отлично пляшет, прекрасно стреляет, и лучше его никто не ездит верхом. Нельзя не любить такого человека. И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли. Мысль эта душила его мозг. Она заставляла его бесноваться, плакать. Она не давала ему есть, пить, спать. Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски. «Будьте моей женой», — говорил он Елене Гавриловне. «Я люблю вас бешено, страшно». А сам в это время думал, имею ли я право быть ее мужем. «Нет, не имею. Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину. Проклятое, несчастное прошлое. Она знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица». И когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым. Мысль отравила все. Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал: «Подлец я! Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все, все! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну, но я этого не сделал. Я, значит, негодяй. Подлец». Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичем. Атлет нравился им. Он был обходителен и, как чиновник, подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на империях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив. До самой свадьбы его терзала все та же мысль, что и во время объяснения. Терзал его и один приятель, который, как свои 5 пальцев, знал его прошлое. Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование. «Угости обедом в Эрмитаже», — говорил приятель, — «а то всем расскажу. И 25 рублей дай взаймы». Максим Кузьмич похудел, осунулся. Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. И если бы не любимая женщина, он застрелился бы. Наконец наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но чувствовал себя страшно несчастным. «Я себя, скота, заставлю объясниться. Нас повенчали, но еще не поздно, мы можем еще расстаться». И он объяснился. Когда наступил вожделенный час, и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое. Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал: «Прежде чем мы будем принадлежать друг другу, я должен объясниться. Что с тобой, Макс? Ты бледен. Все эти дни ты бледен, молчалив. Ты болен? Я должен тебе все рассказать, Лёля. Сядем. Я должен тебя поразить, отравить твое счастье. Ну что же делать? Долг прежде всего. Я расскажу тебе свое прошлое». Лёля сделала большие глаза и ухмыльнулась. «Ну, рассказывай. Только поскорей, пожалуйста, и не дрожи так». «Родился я в Тамбове. Родители мои были незнатные и страшно бедные. Я расскажу тебе, что я за птица. Постой, ты увидишь, ты ужаснешься. Я был нищим. Будучи мальчиком, я продавал яблоки, груши. Ты? Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. Ой, я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете! Ну что же?» «Я был, простите меня, не гоните меня, я был клоуном в цирке». «Ты? Клоуном?» Салютов в ожидании пощечины закрыл свое бледное лицо руками. Он был близок к обмороку. «Ты клоуном?» Лёля повалилась с кушетки, вскочила, забегала. Что с ней? Ухватилась руками за живот. По спальне понесся, посыпался смех, похожий на истерический. «Ты был клоуном? Ты? Максенька, голубчик, представь что-нибудь, докажи, что ты был им, голубчик!» «Ты смеешься, несчастная? Презираешь. Ну, сделай же что-нибудь. И на канате умеешь ходить? Да ну же!» Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила. Незаметно было, чтобы она сердилась. Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены. Подойдя к кровати, он сосчитал 3 и встал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати. «Браво, Макс! Бис, голубчик, еще!» Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках. Утром родители Лёли были страшно удивлены. «Кто это там стучит наверху?» — спрашивали они друг у друга. «Молодые еще спят. должно быть, прислуга шалит. Возятся-то как, какие мерзавцы. Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там. Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых. Подойдя к двери, он пожал плечами и слегка приотворил ее. Заглянув в спальню, он съежился и чуть не умер от удивления. Среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие сальто-мортали. Около него стояла Лёля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.
Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».